Мы описали подход к книге Иова, исследователя Рижского. Исследование его очень основательно. Но важно понять, что такой подход – это не наука. Это не наука. Это то, что лежит в основе тех исследований библейских книг, которые аттестуют себя как наука. В основе лежит мировоззрение. Вот что важно понять, мне кажется. В основе лежит мировоззрение, в котором откровение отрицается, Ветхий Завет отвергается от нового, а библейский монотеизм объявляется, что это религия Израиля как плод естественной эволюции. Примерно так же, как рижский, мыслит американский библеист, есть такой Фуллертон. Он полагает, что настоящее ядро книги – это диалог, где автор поэмы свою душу излил с удивительной храбростью, устами Иова высказал то, что думал сам. Ну, богоборец такой. Но для того, чтобы дерзость вот эта вот Иова, свобода Иова, не отпугнула благочестивых читателей, автор поэмы, не смягчая речей Иова, окружил диалог рамками. Смотрите, какие это рамки. Ни больше, ни меньше. Это пролог речи Яхве и эпилог. Это все внешние рамки. Эти части, рамки, благочестивый читатель мог истолковать по своему желанию, и всю поэму читатель вдумчивый понял бы все как надо. Но действительно, что такое пролог с точки зрения, скажем, того же рижского? Небесный спор Яхве с сатаной. Рижский отвечает. Злосчастный спор, нелепый и бессмысленный, хотя бы уже потому, что Яхве при его всеведении должен был знать наперед, каков будет исход. И на это обратили внимание уже в древности, продолжает Рижский, известный талмудический авторитет Йоханан, огорченно заметил по данному поводу. Вот что говорит раввин Йоханан. Если бы такое не стояло в Библии, не следовало бы этого говорить, ибо Бог представлен как человек, который дал себя провести другому. Вот что такое пролог. То есть злосчастный спор. Яхве знает наперед, и тем не менее в спор вступает. Раввин Йоханан считает, что все это нелепость, и с ним согласен Рижский. Это пролог. А что такое речи Яхве? Разве Бог ответил на вопросы Иова? Это очень важный вопрос. Ответил Яхве на вопросы Иова или не ответил? По мнению Рижского, ни в чем не ответил. Бог просто произнес речь, пишет исследователь, полную поэтики и самовосхваления. Что мог понять Иов из речи Яхве? На это отвечают современные библеисты. Вот Пфайфер отвечает на этот вопрос. Что мог понять Иов из речи Яхве? Автор книги Иова вполне понимал, что ввиду трансцендентности Бога и ограниченности человеческого понимания, решение проблемы теодицеи невозможно. Вдумайтесь. То есть теодицея невозможна. То есть 2000 лет прошло после Рождества Христова, а решение проблемы теодицеи для западного ученого невозможно. Что мог понять Иов из речи Яхве? И отвечает уже католический богослов Шедель. На человеческом уровне нет ответа на вопрос о страдании невинного. Вот креста нет на таких богословах. Если они не видят, в чем смысл невинного страдания, который явился в Новом Завете, то как они его разглядят в Ветхом Завете? И, наконец, эпилог, или то, что правильнее было бы назвать эксод, это заключительная часть книги. То есть Иов произнес свои покаянные слова. С чего бы это? Рижский отвечает. Основного вопроса, затронутого в споре Иова с друзьями, вопроса о причине зла в мире, Яхве вообще не коснулся. Это Рижский пишет. Яхве не коснулся вопроса о причине зла в мире. Значит, автор связал обращение Иова, ну, соответственно, покаяние Иова, не с тем, что он услышал, а с тем, что увидел, не с содержанием речей Бога, а только с тем, что Иов собственными глазами узрел его. Только после этого Иов заявил о своем раскаянии. Но вдумчивого читателя, Вот Рижский все время имеет в виду такого вдумчивого читателя, который хочет в Яхве видеть злобного демона. Однако вдумчивого читателя подобный исход философской дискуссии вряд ли мог удовлетворить. Конец цитаты. То есть ради немногих избранных умов была написана эта загадочная книга Иова. И вот вывод книги Иова, как формулирует ее исследователь Рижский, цитирую. «Нет в мире справедливости и правосудия. А если так, то нет в нем и высшего судьи. Понятно, что такое свободомыслие могло быть уделом лишь немногих философски настроенных умов». Вот так. Читать книгу Иова так, как читает ее Рижский, можно при строгом соблюдении некоторых условий. Первое условие – это отрицание откровения. Второе – изоляция Ветхого Завета от Нового. Третье – это убеждение, что библейский монотеизм есть плод естественной эволюции религии Израиля и, как следствие, опора исключительно на масоретский текст. Вот на последнем необходимо все-таки остановиться еще раз. Соотношению масоретского текста и септуагинты Рижский посвящает отдельное рассуждение, и оно будет весьма поучительным. Почему? Потому что Рижскому нужно доказать, что бог книги Иова – злой демон. Речи Яхве бессодержательны. И автор книги хотел заронить сомнение, можно ли вообще верить в существование такого бога. Вот, а для доказательства злобности Яхве, бессодержательности речей Яхве, для того, чтобы возбудить сомнение, что Яхве вообще существует, септуагинта материала не дает. Наоборот, перевод 70 толковников – дает ответ на вопрос о происхождении зла, о смысле страданий Иова. Речи Господа Иову говорят о мироздании, об истории, о тайне спасения. Сам Иов в греческой Библии раскаивается благодарно, осознанно и нелицемерно. Такого Рижский допустить не может. И вот его аргументация, почему нужно опираться исключительно на масоретский текст. Проследим за его рассуждением, я думаю, что она очень поучительна. Книга Иова в исходном замысле, вот Рижский это начинает свое рассуждение с этого, книга Иова в исходном замысле состояла из двух компонентов. Это древняя легенда и философская поэма. Еще раз. Значит, два основных компонента. Это древняя легенда, ну, сюжет, и философская поэма. Автор книги Иова воспользовался древней сюжетной канвой, но, цитирую, решился разорвать легенду пополам с тем, чтобы вставить в середину свою философскую поэму. Остатки древней легенды, то есть сюжета, сохранились отчетливее всего в прологе и эпилоге. Но вопрос возникает, почему Яхве в эпилоге дважды объявляет верным то, что говорил Иов? Не потому, что Иов правее, это Рижскому очень важно доказать, не потому, что Иов правее, чем его друзья. Вот это одобрение Иова со стороны Бога вообще не относится к философской поэме, диалогу Иова и его друзей, где Иов обличал Яхве. Но относится только к древней легенде. Яхве дал, Яхве взял и так далее. Ну, короче говоря, Яхве не мог одобрить взглядов Иова. А если он их в конце одобрил, то это остатки, рудимент древней легенды, которая понадобилась автору как рамка, куда он вставил ядро, философский памфлет, против Бога направленный. Теперь представим, рассуждает Рижский, что в таком виде легенда и диалог посредине книга Иова попадает в руки, как он говорит, ортодоксов, то есть ревнителей веры Яхве, представителей господствующей религиозной доктрины. То есть, вот они получили вот такое произведение. Книгу Иова можно было либо выбросить, либо включить в канон священных писаний. Или выбросить, или включить. Давайте я процитирую. Ортодоксы предпочли включить книгу в свой пропагандистский арсенал. Разумеется, для этого ее надо было соответствующим образом обработать. Но у иудейских богословов, это я все цитирую, к этому времени накопился уже вполне достаточный опыт в подобного рода редактировании священных писаний. Вот это мы себе заметим. для историка религии вполне естественным выглядит процесс переписывания священных писаний. Для того, чтобы, продолжаю цитировать Рижского, для того, чтобы усилить аргументацию защитников официальной доктрины, редакторы книги прибегли к вставкам. Большим, поменьше и совсем маленьким. Большая вставка – это речь Елиуя.
Это вставка. Это все вставка. Речь Елиуя. Это поразительно, конечно, как обращаются с древней книгой современные историки.
Большая вставка – это речь Елиуя. Вставки поменьше – это высказывание самого Иова, что нечестивцев ожидает суровая расплата. В результате такого рода исправлений, пишет Рижский, книга Иова постепенно приняла тот вид, который нам сейчас знаком, и стала одним из священных писаний, а обличающий Бога Иов превратился в невинного праведника. Конец цитаты. Это все была жизнь книги на еврейском языке. Но на этом заключения книги Иова не закончились. Масоретский текст книги Иова пусть неоднозначный, сложный, но это финал. С точки зрения Рижского ничего более достоверного, чем масоретский текст книги, не мыслится и не допускается. Однако, продолжает Рижский, цитирую, «религия Израиля продолжала свое эволюционное развитие, это нашло отражение в переводе книги на древнегреческий язык». Дело в том, что на последних стадиях развития религии Израиля возникает учение о будущем посмертном воздаянии. Вот смотрите, как мыслит историк религии. То есть библейский монотеизм – это такая вещь, что она вполне может обойтись без идеи о посмертном воздаянии и спасении души. Вот так мыслит историк. Но действительно, если не принимать идею о том, что человек Богом сотворен, то как же признать, что человек изначально бессмертен, и это было сразу же в священных писаниях зафиксировано. Возникла эта идея о будущем посмертном воздаянии. Ну, для человека неверующего смерть – это безусловная, а иная жизнь – это идея. Смерть безусловная, а иная жизнь после смерти – это идея, которая может возникнуть только при каких-то исключительных исторических условиях. И нам предлагают такие исключительные условия рассмотреть. Будем смотреть, что же это были за условия, когда возникла идея бессмертия души и посмертного воздаяния. Цитирую. «Проблема страдания и воздаяния встала в Иудее». Знаете, она возникла, эта проблема. «В особенно острой болезненной форме в период гонений на культ Яхвы, предпринятый царем Антиохом Епифаном». В 168 году до нашей эры в Иерусалимском храме была установлена статуя Зевса, жертвоприношения Яхве, обрезания и субботы были запрещены. В истории Иудеи это был первый случай, когда приверженцы Яхве испытали столь жестокие гонения за свою веру. Были такие, которые добровольно пошли на пытки и казни, на смерть за веру. В Яхве, ну, имеется в виду участники восстания Маковеев. Для тех, кто принял смерть, воздаяние могло быть только посмертным. Идея посмертного воздаяния неминуемо должна была возникнуть в массовом религиозном сознании, и она возникла, затем она получила теологическое оформление, и так возникла книга пророка Даниила. Так рассуждает Рижский. То есть идеи бессмертия души, воздаяния, и воскресение эти идеи обрели своих носителей среди тех, кого называли перушим. Перушим, ну, фарисеи – это отдельные, обособленные, вот в этом смысле, отличные вот фарисеи. Второе и первое века до нашей эры стали временем развития новой теологии иудаизма. И в эту же эпоху иудейство встречается с миром эллинистической культуры. И это была активная встреча. Вовлечение язычников в иудаизм в ту эпоху считалось богоугодным делом. А с другой стороны, иудеи должны были предъявить свое священное писание эллинистическому миру. Также свою догму единобожия, также и своего Бога. Но, пишет Рижский, проблема со священным писанием была та, что слишком многое выдавало в Яхве черты старого национального Бога Израиля. И тут на помощь пришла возможность как бы заново обрести Писание, но в уже новой и исправленной форме, и это перевод. Язык священного Писания и молитв в иудейской среде становился все более и более непонятным. Перевод на греческий язык стал необходимостью. Он должен был при этом остаться Писанием священным. Какие бы сомнения ни высказывали ученые об обстоятельствах появления Септуагинты, одно остается несомненным. Это чрезвычайные усилия иудейства, направленные на придание переводу сакрального характера. То есть Септуагинта должна была быть признана писанием священным, несмотря на то, что Септуагинта – это текст на греческом языке. История появления Септуагинты изложена в так называемом письме Аристея. Письмо написано от имени чиновника при дворе египетского царя Птоломея III Филадельфа, годы его правления 284-247 до Рождества Христова. Естественно, письмо Аристея подверглось исторической критике. Этого мы касаться не будем. Важно сейчас другое. Какой ореол святости автор письма придает переводу? Это и посольство из Александрии в Иерусалим. Благословение иудейского первосвященника Елиазара. Список Торы, сделанный золотыми буквами. Полнота мудрости и учености, когда от каждого из 12 колен представители образуют мистическое собрание в 72 старца. Это 72 дня, за которые был сделан перевод. Это клятва иудейской общины, что никто не внесет никаких изменений в полученный текст перевода. То есть автор письма доказывает, что Септуагинта – это священное писание на греческом языке. Наука протестует. Письмо Аристея передает легендарный материал. Ну, пусть легендарный материал, но передает. Вот, скажем, Филон Александрийский – это историческая личность. Это благочестивейший, авторитетнейший иудей, знаток греческой философии. Он жил на рубеже веков. Филон сообщает, что переводчики работали в отдельных кельях, не сообщались между собой. И каждый сделал полный перевод. А когда переводы сличили, то они полностью совпали. Вот это обстоятельство нужно отметить, и никакая историческая критика нас тут не опровергнет. А именно, в восприятии благочестивого и ученого иудея конца первого века до нашей эры, начала первого века нашей эры, Септуагинта – это святое. Вот восприятие благочестивого и ученого иудея рубежа эпох, Септуагинта – это священное писание. И само создание Септуагинты почиталось священным событием. В его честь справляли ежегодные празднества на острове Фарос, как сообщает тот же Филон. Свидетельства современников, автора письма Аристея и Филона Александрийского, много значит. Однако историк религии исходит из своей концепции, как развивалась религия Израиля по его мнению. Он фиксирует расхождение, историк, фиксирует расхождение по смыслу между древнееврейским текстом и переводом на греческий язык, называет масорецкий текст оригиналом и утверждает, что в Септуагинте содержится, цитирую, сознательное стремление изменить смысл оригинала в интересах новой теологии иудаизма, имеется в виду прежде всего идея посмертного воздаяние. Вообще, чтобы читать ученые книги по библеистике великого, нужно набраться терпения. Не будем еще раз уточнять, что никакая наука не позволяет сейчас говорить ни о каком оригинальном тексте книг Ветхого Завета. Существует совокупность библейских текстов, и эта совокупность является исходной. Однако расхождение в богословии книги Иова на греческом языке и книги Иова на еврейском языке действительно существуют. Расхождение в богословии между этими двумя текстами на греческом и на еврейском существует, но не идея посмертного воздаяния главное из этих расхождений. Потому что при внимательном чтении древнееврейского текста эта идея в нем прочитывается с полной определенностью. Главное расхождение между масорецким текстом и переводом 70 – это учение о человеке и учение о дьяволе. Вот на что нужно обратить внимание. Главное расхождение между древнееврейским текстом и древнегреческим текстом Это учение о человеке и учение о дьяволе. Из греческого текста открывается перспектива спасения, когда Бог вочеловечился и принял казнь от врага рода человеческого. Когда воскресение стало началом посмертного воздаяния душам усопших, тогда не только пророческие книги обнаружили смысл пророчеств, что это Христос, что это воскресение, но и книга Иова обнаружилась как пророчествующая о человечестве Мессии. И в этом качестве она яснее читается на греческом языке. В современной науке можно считать установленным, что Масорецкий текст – это произведение, которое в своем окончательном виде было отредактировано позднее, чем были созданы основные переводы книг Септуагинты. Масорецкий текст возник в окончательном виде позднее, чем основные переводы книг Септуагинты. Если историк религии Рижский и другие так легко допускают, что иудейские богословы были весьма опытны в редактировании священных писаний, допускает же это Рижский? Легко допускает. Опытны были иудейские богословы в редактировании священных писаний. То почему не допустить, что с возникновением христианства древнееврейский текст писания был отредактирован теми, кто христианство отверг с порога? Если такое предположение, что масорецкий текст содержит в себе следы полемики с христианством, кажется невероятным, то можно сопоставить два факта из истории библейских текстов. То есть кто-то может подумать, что невероятно, что вот масорецкий текст содержит в себе следы полемики с христианством. Кому-то это кажется невозможным. Вероятно, есть такие люди. Но тогда мы предъявим им два факта из истории библейских текстов. Еще благочестивейший и ученейший Филон Александрийский признает Септуагинту святыней. Для Филона Септуагинта – это святое. А вот как стали воспринимать Септуагинту держатели масорецкого текста с возникновением враждебного им христианства. Вот свидетельство Талмуда. Это из Масехет Сафрим 1.7. Вот что написано. Однажды 5 мудрецов, вот важно, что не 70 или 72, заметьте. Однажды 5 мудрецов написали Тору для царя Птолемея на греческом языке. И день тот был столь же зловещим для Израиля, как тот, в который был сделан золотой телец. Да, вот вдумаемся в это сравнение, то есть перевод Торы и золотой телец. Если помните, когда народ у горы Синай сделал золотого тельца, Моисей разбил скрижали завета. Значит, когда Тору перевели на греческий язык, ее уничтожили. Смотрите как. Какая ненависть к этому памятнику, которым называемся Септуагинта. Вот откуда взялось такое убеждение? Заглянем в Талмуд еще раз. Сказал раби Ягуда бар Шалом. Моисей просил, чтобы Мишна, Мишна, грубо говоря, это устный закон, предание. Моисей просил, чтобы Мишна была написана. То есть не передавалась из уст, а была написана. Моисей просил, чтобы Мишна была написана. Но святой, благословен он, предвидел, что народы будут переводить Тору, читать ее по-гречески и говорить «Мы, Израиль, мы, сыны Господа». Теперь чаши весов уравнены. То есть, что говорит раввин Ягуда бар Шалом? Он говорит, что народы Гаим имеют Тору, и Израиль имеет Тору. И в этом отношении чаши весов уравнены, и это, с его точки зрения, очень плохо, потому что Израиль не может быть уравнен с прочими народами. Следовательно, вот логика иудаизма, смотрите, следовательно, Израилю отдельно от всех народов было дано устное учение, которое не записывается. То есть с возникновением христианства Септуагинта перестала быть святыней и стала врагом. Вот так жил этот перевод. Сначала как святыня для еврейского народа, затем как текст враждебный. Септуагинта стал врагом. Это произошло потому, что иудаизм не есть продолжение ветхозаветной религии. Иудаизм не есть продолжение ветхозаветной религии. Если Новый Завет открывает тайну Ветхого Завета, так думают христиане, Но он сознательно отвергается в иудаизме. Новый Завет отвергается в иудаизме. То это значит, что в иудаизме отвергается и смысл ветхозаветных книг. В иудаизме отвергается смысл ветхозаветных книг. Так думает христианин. Иудеи не владеют смыслом ветхозаветных книг. А если помнить, что писанный текст в иудаизме никогда не будет таким священным, как устное предание, то редактирование текстов в нужном идеологическом направлении уже не имело и не должно было встречать никаких принципиальных возражений. Без септуагинты не только важные детали, но и стержневой смысл книги Иова могут остаться или непонятными, или понимаются с великим трудом. Вот почему этого не видит Рижский? Потому что таковы исходные его установки. Откровение отрицается, а книги Ветхого Завета рассматриваются в изоляции от новозаветной религии. И важно понять, что это не наука, а мировоззрение, которое предшествует всякому научному исследованию. То есть, я возвращаюсь к этой мысли, но, понимаете, это вот надо один раз понять. Нам предлагают рассматривать религию Израиля в ее эволюции, как процесс развития от примитивного ко всеобщему, от полудикого состояния к вершинам человечества. Вот этот взгляд не христианский, этот взгляд не религиозный. Этот взгляд говорит, мир и человечество развиваются эволюционно и, важное словечко тут возникает, прогрессивно. То есть это глубинный пласт самочувствия, который порождает всякого рода исторические реконструкции религии Израиля, как она развивалась. И вот эта вот концепция прогресса может так глубоко запасть в душу человека, как это у Рижского было, что человек признает, что мир ужасен и бесчеловечен, что все катится в тартарары, но он будет говорить о разуме и о свободе. То есть в конечном счете будет поворачиваться на сторону прогресса, даже если весь прогресс будет сосредоточен в его единичном уме и его персональной свободе. Вот интересно, чем оканчивает Рижский свой основательный труд о книге Иова. Последнюю страничку я вам сейчас перескажу. Знаете, чем оканчивает Рижский свой труд? Тем, что цитирует Зигмунда Фрейда. «Голос разума тих», пишет Рижский. И затем он привлекает Фрейда. Фрейд пишет, «Но он не успокаивается, пока не добьется, чтобы его услышали. В конце концов, хотя его снова и снова бесконечное число раз ставит на место, он добивается своего». Вот что тут скажешь. Вечное беспокойство и бесконечное упорство. И нет силы, которая могла бы извлечь некоторых сторонников теории эволюции и прогресса из этих глубин. Эти люди могут представлять себя атеистами. Но это атеисты религиозного склада, отнюдь не неверующие, это богоборцы.